Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Наталья Михайловна Шевелева, медицинский психолог женской консультации номер один города Каменск-Уральский и сотрудник социально-психологической службы «Свет веры» Каменской епархии. Здравствуйте, Наталья Михайловна.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о такой серьезной очень теме. Это тема кризисных беременных, это тема прерывания беременности. Такого нежелательного прерывания. Давайте обо всем по порядку. Кто такие кризисные беременные?
Кризисные беременные – это те девочки, это те женщины, которые считают, на их взгляд, что беременность пришла не вовремя. То есть они, приходя ко мне на прием, начинают озвучивать такие моменты, такие факторы, что у них были определенные планы, у них были определенные задачи, что они, как они считают, что сейчас не время, они начинают мотивировать множество социальных аспектов.
Сразу перебью вас. То есть это просто женщина, которая задумывается об аборте.
Да.
Потому что словосочетание «кризисная беременная» сразу же кажется, что это женщина из неблагополучной среды, да, может быть, какая-то материально неблагополучная. Нет, это любая женщина, которая
задумывается
об аборте.
Которая задумывается об аборте, потому что у нас есть как и социально благополучный, так и социально неблагополучный. В любом случае, это та женщина, которая в данный момент хочет прервать беременность. Она и называется кризисной беременностью. Как я уже говорила, то есть они начинают мотивировать такие факты, что социальный фактор, юридический фактор, экономический какой-то момент, это внутрисемейные какие-то проблемы, учеба, работа, карьера. То есть факторов и мотивов очень много. И еще, значит, есть такие моменты, когда женщину не поддерживает отец ребенка или муж, или близкие родственники, особенно это может быть мамы или бабушки, где ребенок или девушка или женщина проживает. Вот они стоят в ситуации репродуктивного выбора. Рожать им, конечно, или не рожать.
А подскажите, есть ли у вас какая-то статистика, какие вот с какими проблемами, да, с какими аргументами, в кавычках, если так можно сказать, женщины чаще обращаются?
Ну, чаще всего обращаются те женщины, которые считают, что какая-то у них социальная неудовлетворенность, какая-то у них финансовая неудовлетворенность.
А это, вот скажите, действительно объективная ситуация или это больше какая-то иллюзия в их голове? Сразу хочу пояснить для слушателей. Несколько раз натыкалась, причем за последние, может быть, года три, в соцсетях такая любимая история тех, кто активно поддерживает аборты, да, о том, что чтобы родить ребенка на первый год жизни, ему нужно как минимум 1 000 000 рублей. И у меня просто двое детей, да, и ни в первом, ни во втором случае у меня не было 1 000 000 рублей для рождения ребенка. И я могу сказать, что те вещи, даже самые необходимые, даже если представить, что у женщины нет никакого абсолютно заработка, никаких абсолютно там накоплений, да, и никто не хочет отдать какие-то старые вещи, хотя для младенца их нельзя назвать старые, потому что младенец не успевает изнашивать, да, не успевает там разломать коляску, это все очень условно, то те пособия, которые выделяет государство, на них вполне можно все купить. Да, это не будет коляска за 150 тысяч рублей, но ребенку на самом деле не нужна такая коляска, это абсолютно какие-то вот комплексы, если так можно сказать, родителей.
Понимаете, это даже, наверное, не комплексы, это, скорее всего, оправдание. То есть это некое оправдание. Почему? Потому что, во-первых, как вы уже сказали, вы уже озвучили, ребенок в этот мир сейчас уже приходит с деньгами. Потому что мы сами знаем и социальные, да, вот эти вот поддержки у нас есть, и пособия у нас есть. Ребенок уже приходит в этот мир с деньгами. Это один момент. Второй момент – что в любом случае мир не без добрых людей, все равно найдутся и детские вещи, и детские подгузники, и средства личной гигиены, и пеленки, и распашонки. Вот даже девочки, те, которые приходят ко мне, если они начинают озвучивать вот такие моменты, что мне нужно купить или кроватку, или коляску, или у меня нет денег на ванночку, или у меня нет вещей даже на старшего ребенка. У меня были такие случаи, когда мамочка приходила и мотивировала, вот вы знаете, у меня старшему-то ребенку не во что одеть, там брючки старые, ботинки старые. Мы активно сотрудничаем с гуманитарным центром «Забота» при нашей Каменской епархии. Всегда они готовы нам оказать помощь. Мы работаем с людьми, которые привлекаем к нашей помощи в плане колясок и кроваток. У нас всегда есть обязательно новые или кроватки, новые или коляски, ванночки. То есть в любом случае вот эти вот моменты именно... Ну, бытовые, будем так говорить, да, они в любом случае мы найдем и поможем этой женщине. Она не останется. Поэтому я всегда, когда девушки ко мне обращаются на прием, я задаю вопрос, какова причина, что, из-за чего, почему, по какой причине. Если она начинает озвучивать, что именно это идет какая-то вещевая помощь или продуктовая даже помощь, или коляски, или кроватки, вот такие средства первой необходимости для ребенка, пожалуйста, мы всегда все поможем. Нашей Каменской епархии за 2 года вот существования нашей социально-психологической службы веры, у нас было выделено 12 новых колясок, 13 новых кроваток и 5 новых ванночек. Были автолюльки у нас выделены, автокресла у нас были выделены.
Но еще, я думаю, есть люди, которые свои жертвуют.
Конечно, понимаете, мы же сами все прекрасно знаем, что ребенок имеет свойство расти, и он растет очень быстро. И малышу ему без разницы будет, в каких он будет пеленочках, распашоночках, чепчиках. Самое главное, чтобы была мама и забота, и любовь к этому ребенку.
Есть ли какая-то статистика о том, в каком, может быть, возрасте, во-первых, да, женщины приходят к такому решению чаще, и с первым или с последующими детьми это происходит чаще?
Ну, ко мне обращается, значит, самая юная беременность у меня была, когда девочке было 14 лет. Это самая юная, самый юный возраст, и самый возрастной возраст, это когда женщине было 45 лет. То есть она уже сама была бабушкой, причем она была дважды уже бабушкой, и она узнает, что она беременная. И я сразу же, разговаривая с женщинами, задаю первый вопрос. Как отреагировал отец ребенка или муж на беременность? И вот вы знаете, хочется сказать, что меня это очень даже где-то радует, что все-таки у нас вот в Каменске, Уральском работают не только настоящие металлурги, но и настоящие мужчины. Почему? Потому что в 90% случаев мужчины говорят «родить». Вот это меня очень утешает, и мне это очень меня успокаивает. Что касается юной беременности, это вот 14-летние девочки бывают, ну и дальше бывает. Юная беременность у нас считается от 14 до 18-летнего возраста.
Ну, несовершеннолетние, да?
Несовершеннолетние, да. Здесь обязательно проводится беседа у нас с мамами или законными представителями. Конечно, если взять общее количество, то где-то 60% все-таки девочки сохраняют жизнь.
А
меня
вот, кстати,
это радует.
Тоже такой момент. Часто просто люди не знают с юридической точки зрения. Вот если девочка несовершеннолетняя приходит к гинекологу, она или ее опекуны, там, законные представители, да, кто говорит последнее слово, да, там, аборт, например, или да, рожай. Как это вот именно с юридической
точки зрения?
Вот понимаете,
тут ближе, наверное, может быть, к юристу, но в основном они приходят с родителями.
Ну, конечно,
девочка
приходят,
всегда, да, девочка всегда ждет поддержку от
я
мамы.
Я имею в виду именно вот окончательное слово.
Девочка всегда, она сама, понимаете, попадает в такую ситуацию, незнакомую для нее, да, как, что случилось, почему, то есть она узнает, что она беременна, в первую очередь она бежит к кому? Она, конечно же, бежит к маме, рассказывает все это маме, делится в первую очередь с мамой. И как вот мама отреагирует первые реакции, так вот девочка обычно и поступает. Бывают у меня случаи, когда девочка сама хочет родить. И я вижу, что в ее глазах стоят слезы, и она готова, понимаете, но я не могу проводить беседу вне мамы, то есть беседа проводится в любом случае с мамой. И когда я вижу поддержку именно от мамы, ребенок успокаивается, девочка успокаивается, она видит, что у нее есть поддержка, есть опора.
Ну вот знаете, тут вам могут возразить, что ладно, девочка может быть влюблена в парня, да, от которого забеременела, может быть у нее какие-то розовые представления об идеальной картинке семьи, ей кажется, да ничего, справлюсь. А мама уже сама проходила, как это с ребенком учиться, например, как это зарабатывать, как это, если папа то есть, то его нет, сможет тот сам, не сможет. И она понимает, что либо ее дочь очень тяжело придется, либо она ребенка отдаст вот в руки маме. И маме это еще одна забота будет. Ну, и мама вот сидит и сама не знает, как вот ей поступить в этой ситуации.
Вот понимаете, все-таки здравый смысл имеет место быть. Все-таки мамы понимают, что если она беременная, как бы не было тяжело, она сама говорит, мы справимся. мы справимся, но своего ребенка я на аборт не отправлю. Бывает так, когда девочка немножко какого-то там девиантного поведения, да, то есть она не намерена рожать, она категорически против того, и я вижу, мама говорит, чтобы она родила. Мама прямо так и говорит, что нет, пусть она рожает, значит, этого ребенка буду воспитывать я. Но на аборт я ее так прямым текстом, они некоторые говорят, ну, грех на душу я брать не буду. Она будет рожать.
Ну, это прекрасно, потому что я вот сколько слышала историй про советское время, что там наоборот, мамы тащили вот прям изо всех сил за руку своих дочерей, что, не дай бог, там позоры, и зачем нам эта забота, если это
действительно. Оно и сейчас, хорошо. Понимаете, есть. И сейчас есть, я все-таки говорю, да, 60% у нас рожает, 40 случаев у нас заканчивается абортами. Причем из этих 40 случаев мама делает выбор за дочь. То есть мама мотивирует все равно, что не надо, она должна сделать аборт, она еще родит, она еще успеет. То есть с девочкой проводится беседа, хотя ребенок где-то и настроился на то, чтобы рожать, но мама категорически против. Случаи такие есть и до сих пор. Мамы все это понимают, начинают осознавать, что нет, ей нужно закончить учебу, как вы себе это представляете. Хотя беседа и мною, и врачами, акушерами, гинекологами, которые практически в 100% случаев говорят, чтобы она родила, несмотря на юную беременность, вот именно наши врачи, определенный контингент наших врачей, наши консультации, они говорят за то, чтобы девочка родила.
Это, конечно, хорошо. Сложно, наверное, еще как общество примет это. Ведь девочки, особенно молоденькой, да, хочешь не хочешь, она все равно зависит от мнения окружающих, от мнения одноклассников, например, друзей каких-то, которые крутят у виска, учитывая, что сейчас у нас все-таки мир как-то направлен на то, чтобы жить в собственном комфорте, да, чтобы там чуть что, какие-то даже взаимоотношения с друзьями, со своей второй половинкой тебя не устраивают, тебе становится как-то неприятно, все надо разрывать, потому что собственное там состояние приятное, да, это на первом месте.
Ну, вот пример у меня был один. Забеременела, значит, юная девушка, юная беременность у нее, забеременела она в 17-летнем возрасте, рожать ей уже рожать она уже рожала в 18-летнем возрасте, то есть это последний 11 класс. И вот она узнает, что она беременная. Они приходят на консультацию вдвоем с мамой. Однозначно при двух консультациях у нас с ними проводилось, мама категорически была мотивирована на то, чтобы девочка сделала аборт. Нет, ей нужно учиться, у нее должна быть карьера, мы уже знаем, куда она будет поступать, то есть доводы, факторы, моменты, как ее примет школа. Я говорю, ну а что школа? Если школа, я не думаю, понимаете, говорю, школа, в любой школе все равно найдется тот педагог, тот учитель, классный руководитель, завуч, директор. Ну, мир не без добрых людей, все равно найдется тот человек, который эту девочку поддержит, в любом случае поддержит. Но не может такого быть. Я даже вплоть до того, что говорю, если надо, мы давайте подойдем вместе к директору или к завучу, или к классному руководителю, объясним всю ситуацию. Она говорит, нет, нет, у нас вроде бы классный руководитель, довольно-таки понимающая женщина, я думаю, что все примется хорошо. А девочка сама была довольно-таки уверенная в себе. Она говорит, мне вообще все равно, что про меня будут думать, мне вообще все равно, что про меня будут думать одноклассники. Это мой ребенок, и я абсолютно этого не комплексую. То есть девочка молодец, она уже умеет защитить права своего же ребенка. Вот. Но мама была, будем называть, в таком в пограничном состоянии. И нет, все-таки они пришли ко мне, говорят, мы будем делать аборт. Спасибо вам за все, но мы будем делать аборт. И я буквально выхожу из кабинета, они сидят в коридоре, все это уже последние доли секунды. Я говорю, еще раз, пожалуйста, все подумайте, все, пожалуйста, взвесьте. Мама говорит, нет, мы все-таки делаем аборт. Я, конечно, была очень расстроена. Но на следующий год ко мне прибегает заведующая женской консультации, в прямом смысле слова прибегает заведующая, говорит, я не знаю, что вы тут с ними в коридоре последние секунды, говорит, сделали. Мама пришла, сказала, пожалуйста, порвите все наши документы, она будет рожать. То есть это вот буквально чудо. Вот по-другому я никак не могу назвать. Все, у нас девочка стала на учет по беременности. Беременность протекала удовлетворительно. То есть удовлетворительно, в медицине нет слова «хорошо», «идеально». Удовлетворительно это оценивается как хорошо, как отлично. она у нас в мае месяце текущего года родила прекрасную, здоровую девочку. Прекрасную девочку, мама чувствует себя хорошо, бабушка счастлива, экзамены она сдала, то есть и ребенка девочка сохранила, и здоровье она свое сохранила, и мама буквально счастлива, и коляску нашли, на что приобрести, и кроватку нашли, все приобрести. То есть вот это вот, вот такой вот случай просто закончился идеально, будем вот так говорить.
Вот хочется узнать, это вот, я думаю, мамы девочек, которые только-только вступают в возраст, да, подростковый, их это очень интересует. Какого, может быть, характера и склада девочки все-таки вот больше подвержены, да, попадению в такой ситуации? То есть, с одной стороны, понятно, что на ум приходят такие более самостоятельные, более, может быть, компанейские девчонки, которые много где гуляют, много с кем общаются, да, какие-то, может быть, такие не совсем послушные. С другой стороны, я часто сталкивалась с мнением, что наоборот, очень такие тихие девочки очень такие, это вот у них такое и происходит. Как вы оцениваете?
Ну вот знаете, вот у меня бывали девочки, где семьи довольно-таки социально благополучные, где и финансовое благополучие довольно-таки удовлетворительное, и где девочка с хорошим поведением. И бывали семьи, где ну, девочка вела такой вот образ жизни, какой бы ей хотелось бы вести. Вот. То есть особого контроля со стороны родителей не было, девочка была предназначена сама себе. То есть, но все-таки в основном делают аборт, вот именно если мы сейчас с вами говорим о формате юной беременности, все-таки делают аборт. Это девочки из социально благополучных
вот
семей.
Я сама тоже хочу рассказать историю, когда стояла на учете со своим первым ребенком. Очередь, частое явление в женской консультации, несмотря на то, что все по времени записаны. И вот как раз из кабинета выходила мама с девочкой. Ну, было видно, что она несовершеннолетняя, и там по обрывкам разговора было слышно, что они там отправляются на аборт. Но я просто была удивлена, что девочка — это вот такой, знаете, типичный образ такой хорошей отличницы в очочках, в форме. Это не какая-то девочка с фиолетовыми волосами, там, не знаю, с намазанными глазами, да. Вот. И это, конечно, очень удивительно, потому что, казалось бы, как же так?
Социально благополучных их, конечно, гораздо больше, нежели чем социально неблагополучных.
А с чем вот это вот связано? Вы вот, может быть, как психолог, тоже тебе скажете, это, наоборот, гиперопека родителей, от которой девочки хотят вырваться?
Ну, тут, может быть, не гиперопека, а то, скорее всего, может быть, она хочет повзрослеть. Девочка быстрее, понимаете? То есть сейчас немножко ценности у молодежи совершенно другие, да, если раньше у нас основные, как я сейчас говорю, молодому подрастающему поколению, что целомудрие оно всегда было, есть и будет, это норма. А если это молодой человек, то не надо всегда брать на себя ответственность за свои поступки, за свои действия.
Да, очень важно объяснять подросткам, что свобода — это не равно вседозволенность.
Вот.
Абсолютно.
И поэтому девочки, быть может, они решили просто повзрослеть, они, может быть, решили просто вот попробовать, да, или решили вот как-то вот стать на шаг выше. И беременность произошла, но вот она потому что произошла буквально вот с первого раза. Вот.
Ну да, конечно. А еще подскажите, тоже это уже касается более взрослых женщин. Встречалась с мнением как раз, правда это или нет, хочу вам задать вопрос, что как раз на аборт идут взрослые женщины не с первой беременностью, а со второй, с третьей, да, которые, грубо говоря, уже детей вырастили, ну, может быть, не вырастили, но, по крайней мере, из состояния младенцев уже вырастили, да, они уже наконец-таки отряхнулись от всех вот этих бессонных ночей, от пеленок, и тут новая беременность, им, ну, совсем не хочется в это снова погружаться. Так это или нет?
Ну, вот смотрите, вот у меня, если именно отталкиваться от статистических данных, те женщины, которые уже за 40, будем говорить, да, от 40 до 45 лет, их у меня не так много. Да, есть у них беременность, не так много, как я уже говорила, кто-то уже бабушками стал, у кого-то уже дети, кому-то 21 год, кому-то 22, кому-то 23, у кого-то 18 лет. Да, у них уже беременность там третья, допустим, как я спрашиваю, или пятая у них беременность. То есть у них в анамнезе уже есть аборты. И она узнает, что она беременная, конечно, это как бы шокирующий фактор. Она говорит, я даже и не думала, и не предполагала, как они говорят, и мы там с мужем живем уже давным-давно, и вроде бы никогда у нас ничего, там 10 лет уже, или там 12 лет, или 8 лет ничего не получалось, и тут вот раз, вот так и вышло. Вот. некоторые, небольшой процент, не буду лукавить, небольшой процент, они все-таки оставляют. Почему? Потому что я говорю, вы старшим детям говорили, помимо мужа, как отреагировали старшие дети. Одни говорят, да, говорила, другие говорят, да, не говорила. Но все-таки основная масса, они говорят, что да, я говорила, там, кто старшая дочь или старший сын, которым уже за 20. Я говорю, какая реакция, говорю, была у детей. И вы знаете, все-таки нужно отдать должное. Все-таки старшие дети говорят, мама, надо рожать. Если вот так оно вышло, мама, надо рожать. То есть вот этот вот именно какой-то все-таки... Есть у нас подрастающее поколение, которым за 20, которые действительно поддерживают своих мам. Я говорю, как муж отреагировал? Да муж, говорит, растерялся, но на раз старшие дети меня поддерживают, конечно же, я буду рожать. Я стесняюсь, я, говорит, переживаю, но если меня вот поддерживают, я рожаю. Есть категория женщин, как я уже говорю, от 40, да, до 45 лет, которые самостоятельно, хотя их и поддерживают дети, и поддерживают мужья, они самостоятельно принимают такое решение. Нет. Они, конечно, беременность прерывают.
Еще есть разговоры о том, что есть категория женщин, которые и не ставят в известность своего мужа, своих родственников, они просто сами узнают и идут, принимают это решение, да, учитывая, что если мы говорим про маленькие сроки, то это медикаментозный аборт, и даже совершенно не обязательно придумывать какие-то истории про то, что надо уехать куда-то на 2-3 дня, да, вообще. Много ли таких?
Вот их немного, но они все-таки есть.
И возможно ли их переубедить, или это вот прям такие?
Ну, во-первых, мы не переубеждаем, мы всем женщинам объясняем, разъясняем и поясняем. Вот такие женщины у нас есть, да. Почему? Потому что я сразу же говорю, как отреагировал отец ребенка или муж. Я не считаю нужным ему говорить.
А вот почему? Это почему, да, происходит?
Почему
вот
происходит это так?
У них уже
проблемы они, в во-первых, они начинают... Понимаете, факторов много. Во-первых, это была мимолетная там встреча. Или это буквально там получилось, потому что мы там были на каком-то отдыхе. Или это получилось, ну, вот буквально вот случайно. Или мы с этим мужчиной, я не собираюсь строить с ним никаких отношений. Или у нас довольно-таки очень короткий промежуток времени знакомства. Или меня этот мужчина вообще категорически ни в чем не устраивает, и мне не нравится. Или... И вообще это мое личное мнение, что я не хочу никому ничего говорить. И я всегда объясняю, понимаете, в любом случае 50% этого ребенка вашего, 50% ребенка папиного, да, то есть дети делаются у нас не самостоятельно, а вдвоем. Отец ребенка, он имеет право знать, он имеет все-таки, как отец ребенка, право знать, почему вы не говорите. Ну, женщины придерживаются своей политики, они считают, что не надо это говорить, я не хочу, они от этого уходят, не считаю нужным. Поэтому определенный процент мужчин все-таки они даже не узнают о том, что женщина была ими беременная. Хотя, я думаю, даже если бы они сказали, из этого же определенного процента мужчин обязательно бы сказали, чтобы она родила.
Подскажите еще, есть ли какая-то тоже статистика? Потому что они вообще эти цифры ужасающие про то, что чуть ли там не каждая первая, но каждая вторая обязательно имеет в анамнезе аборт. Это действительно так?
Ну, может быть, не каждая первая, не каждая вторая, но то, что имеют в анамнезе аборта, да, такое есть. Которые девочки приходят ко мне, вопрос следующий, да, после того, как спрашиваю, как отреагировал отец ребенка, до этого собирается определенный анамнез, я спрашиваю, были ли у вас когда-то аборты. И когда мне говорят, что нет, не было никогда абортов, конечно, вот за эту жизнь, да вообще за каждую жизнь, не только за эту жизнь, мы стараемся с докторами побороться. Почему? Потому что объясняем, что ваш организм, он не знает, что такое аборты. Вы не знаете, что такое аборты. И вот знаете, у них даже взгляд немножко совершенно другой. Потому что она говорит, да, я не знаю. Я вот слышать слышала, я там где-то в интернете прочитала, я вот информацию где-то там слыхала, но я не знаю. И у них стоит в глазах страх. Куда же я иду? И с такими женщинами, конечно, ну, будем говорить, немножко полегче работать, немножко полегче им объяснить, и пояснить, что нужно беременность сохранить. И все-таки они беременность сохраняют.
А вот тем, которые уже сделали аборт, ведь для них отчасти это еще как, может быть, оправдание самой себя, что да, я сделала, ничего страшного, вот живу и живу
ну,
как-то.
Ну, понимаете, не все. очень многие...
Они сожалеют, они это сделали?
Очень. Некоторых я спрашиваю, были, да, в анамнезе, да, были аборты. Ну, и как вам? Я, говорит, очень последний, или там предпоследний, или вот после там ребенка я родила, а потом я сделала аборты. Я, говорит, не могла очень долгое время выйти из там состояния, там, как они объясняют, и настроения у меня не было.
И она все равно идет.
И она идет все равно, да, понимаете? Если при беседе я вижу, что... можно за что-то где-то как-то зацепиться, потому что, еще раз говорю, под клише с женщиной с каждой работать не будешь. С каждой женщиной индивидуальный подход. С каждой женщиной индивидуальная, будем так говорить, мини-программа, чтобы она поняла, чтобы она осознала, чтобы она не сделала вот эту ошибку, большую ошибку. И те, у которых в анамнезе, конечно же, есть аборты, и проводится с ними консультирование, оставляют они. Меня это тоже радует, потому что она говорит, я не хочу пережить уже то, что я пережила. Почему? Потому что, ну, это отдельная беседа, это отдельная тема для разговора.
Да, я надеюсь, мы будем регулярно с вами,
да,
встречаться.
Да, постабортные синдромы – это, понимаете, отдельная тема. Просто вот отдельная тема.
Еще вот такой момент, что действительно женщины некоторые, да, которые не могут забеременеть очень долго, они вот прям часто говорят о том, что такая несправедливая судьба, вот мы не можем забеременеть, да, а кто-то там делает какое-то дикое количество абортов один за другим, и все равно беременеют, и никак это на их организме не сказывается, и для них это вот сказочки, да, о том, что там что-то потом не будет.
Ну, понимаете, это те, кто не могут забеременеть, это уже ближе, они ходят в кабинеты бесплодного брака, то есть они лечатся. Да, я вижу в их досаду и тяжело, но вот тем же вот девчонкам, которые идут на абортное консультирование, я говорю, вы наверняка в окружении ваших подружек, близких, друзей, есть те девочки, которые не могут забеременеть. Почему? Потому что бесплодие, да, у нас имеет место быть. Наверняка ведь есть такие, вы знаете, оно тоже очень хорошо, ну, будем говорить так, отрезвляет, да, то есть они говорят, да, действительно, вот у меня есть там подружка или знакомая, она вот бедная не может, а я вот забеременела. Вот это тоже немножко их приводит в какое-то равновесие, и оно тоже срабатывает как мотив того, что она сохраняет эту беременность.
Да, на самом деле, мне вот кажется... Очень такие важные слова читала тоже от одной женщины. У нее, по-моему, то ли трое, то ли четверо детей уже было. И вот она забеременела еще одним ребенком. И она как раз говорила, что последний ребенок особенно тяжело ей дался, потому что там дети с небольшой разницей, и муж очень много работал, плюс еще в командировке ездил. То есть, по сути, все абсолютно на ней. И ей это было очень тяжело физически, именно физически. То есть, да, дети все желанные, но усталость... Вот этот хронический недосып, вот этот бесконечный какой-то ор, гам дома, да, какой-то беспорядок, отсутствие времени на себя, даже минимального, чтобы там, не знаю, полежать в ванне полтора часа, чтобы тебя никто не дергал, да, это, конечно же, очень сильно выматывает. Я думаю, что каждая женщина, у которой есть дети, да, она согласится с этим. Но вот она сказала очень важную вещь, что когда я узнала, я, конечно, первая мысль была, что мне это ни за что не нужно, все, я уже наигралась в это во все, я наконец-таки хочу отдохнуть. Но потом, когда ставишь на весы, представляешь, да, вот это вот с одной стороны какой-то собственный комфорт, и сможешь ли ты его выстроить на вот этом вот осознании, что ты своего ребенка убила?
Так вот о чем и речь, понимаете, что я всегда говорю, святость материнства, многодетная мама, понимаете, это мама со стартом, где будет финиш, неизвестен, но это благодатная дорога, понимаете, но это дорога благодатная. Почему? Потому что это уже, ну, доказано миллион тысяч раз, что после аборта, ну, не будет то, как вы себе все представляли. В любом,
да,
случае,
конечно,
после аборта что-то пойдет не так.
Я еще, кстати, слышала очень такую интересную тоже мысль о том, что беременность, она не создает проблемы, она их подсвечивает. То есть, если вдруг женщина начинает говорить о том, что у меня там проблемы с мужчиной сейчас будут, то это, наверное, говорит о том, что, в принципе, отношения были не особо прочными. Да, если она говорит о том, что у меня сейчас... как это сказать-то правильно, резко закончатся все деньги, да, когда родится ребенок. Наверное, и так не было все хорошо с финансами.
Так, конечно, понимаете, но он не решит, аборт у нас совершенно не решить те проблемы, которые, которые женщины, девочки озвучивают. Он абсолютно не решит. Аборт, он только все усугубляет. Я всегда говорю, ну, вы же понимаете, что такое аборт. Ну, как может быть все, что вы себе представляете, в том формате, в каком вы себе хотите, чтобы у вас все это дело получилось. Аборт не решит ни финансовую, ни экономическую, ни юридическую какой-то вопрос. Абсолютно ничего. Во-первых. Во-вторых, беременность и рождение ребенка порой не только, а оно только улучшает условия, понимаете? У меня вот были случаи, опять-таки, такие яркие клинические примеры. Одна девочка забеременела вторым ребенком, когда ей было 17 лет. То есть первым ребенком она забеременела, когда ей было 14, она родила в 15, а вторым ребенком она забеременела в 17. И параллельно приходит ко мне девушка 24 года, социально устойчивая, она стоит на ногах, она работает в прекрасной фирме, финансово благополучная. То есть у нее все условия созданы для того, чтобы родить ребенка. Но что в одном случае, что в другом случае, отцы детей говорят, нам не надо. Но там не отцы, там партнеры, ну то есть от кого они забеременели. Что в одном случае, что в другом, нет, не надо. С одной девочкой у меня шла беседа 1.5 часа, со второй девочкой у меня шла беседа 2.5 часа. Мы поревели, проревели, поговорили, объяснили. Самое главное, чтобы еще, понимаете, у нее все это осозналось, чтобы она все это дело поняла. Слава Богу, слава Богу. И одна родила, и вторая родила. И вот мы буквально с ними встретились около месяца назад, когда уже деткам было по 4 месяца. Одна родила. Она говорит, вы понимаете, отец ребенка, которая девочка родила в 17 лет, то есть у нее вторая беременность была, она говорит, отец ребенка, он совершенно, говорит, изменился в лучшую сторону. Он живет с нами, он помогает. Она ко мне пришла, то есть мы с ней встретились, она вся ухоженная, причесанная, с маникюром, одетая, понимаете, по ней даже не скажешь, что у нее двое детей, что она устает. И тут же, через 2 дня, я встречаюсь с другой девочкой, которая социально защищенная, да, была всеми параметрами. Она говорит, отец ребенка, он, понимаете, его в 7 месяцев, когда у меня уже, видимо, вырос, говорит, живот, его, говорит, просто, говорит, подменили. Я, говорит, ничего понять не могу, мне каждый день дарили цветы. Каждый день у меня стоял букет цветов. У меня, говорит, уже как цветочный, говорит, магазин, говорит, в квартире разрос. Он ей сейчас купил 2-комнатную квартиру. Представляете? Коляску, как вы говорите, была куплена там за 30 или за 40 тысяч. Финансово он ее обеспечивает полностью. Ребенка он с рук просто не выпускает из рук. Она говорит, его просто, говорит, подменили. Он, говорит, обнимает ребенка и говорит, это мой ангел-хранитель. Цитирую вам прямую речь. Вот этот ребенок, мой ангел-хранитель, он безумно просит у нее прощения за свое поведение. То есть, как я, говорит, мог вообще осознать, как я мог вообще тебя отправлять, когда я вижу на руках вот это чудо, понимаете? То есть, вот две разные семьи, где социально, ну, будем говорить, ну, удовлетворительно, и где социально просто идеально. Слава Богу, жизни были сохранены.
Большое спасибо, Наталья Михайловна. Я надеюсь, мы регулярно будем с вами встречаться, потому что, конечно, тема сохранения беременности, я считаю, очень важная, и сохранение детей. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Наталья Михайловна Шевелева, медицинский психолог женской консультации номер 1 города Каменск-Уральский и сотрудник социально-психологической службы «Свет Веры» Каменской епархии. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.